Глава 13. Телефон прозвонил 4 раза, включился автоответчик, на всю квартиру прозвучал записанный на пленку голос, раздался сигнал, но сообщение не последовало. Вновь 4 звонка, та же последовательность и опять тишина. Через минуту он зазвонил опять, и Грей Грантом схватил его, протянув руку из кровати. Он сел на подушку и попытался что-либо разглядеть. «Кто это?» — спросил он с болью в голосе. За окном стояла непроглядная темень. Голос на другом конце был робким и тихим.
«Это Грей Грантом из «Вашингтон-Пост»?»
«Да, это я. Кто звонит?»
«Я не могу сообщить свое имя», — медленно произнесли на другом конце.
Пелена с глаз спала, и он смог разглядеть часы. Они показывали 5:40.
«Окей, забудьте об имени. Почему вы звоните?» «Я видел вчера вашу статью о Белом доме и кандидатах на назначение».
«Это хорошо. Не только вы, но и миллионы других. Почему вы звоните мне в такое неприличное время?»
«Извините, я звоню по пути на работу из телефона автомата. Я не могу это делать из дома или из конторы».
Голос был чистый, хорошо поставленный и, похоже, принадлежал интеллигентному человеку. «Из какой конторы?»
«Я адвокат».
«Здорово. В Вашингтоне насчитывалось около 500 000 адвокатов». «Частный или государственный?»
«Я лучше не буду говорить», — последовало после легкого колебания.
«Окей, я лучше буду спать. Зачем конкретно вы звоните?»
«Я, возможно, знаю кое-что о Розенберге и Джейнсоне».
Грантом сел на край кровати. «Что, например?»
Последовала более долгая пауза.
«Вы записываете наш разговор?»
«Нет. А нужно?»
«Я не знаю. Я действительно очень напуган и смущен, господин Грантом. Я бы предпочел, чтобы вы это не записывали. Может быть, следующий звонок, окей?»
«Как хотите. Я слушаю».
«Этот звонок можно проследить?»
«Наверное, можно, я полагаю. Но вы же звоните из телефона автомата, правильно? Какая вам разница?»
«Я не знаю, я просто боюсь».
«Все нормально. Я клянусь вам, что не делаю запись и не буду пытаться определить, откуда вы звоните. Так что вы имеете в виду?»
«Ну, я думаю, что мне, возможно, известно, кто убил их».
Грантом вскочил на ноги. «Это довольно ценные знания».
«Эти знания могут погубить меня. Вы думаете, они следят за мной?»
«Кто? Кто должен следить за вами?»
«Я не знаю».
Голос зазвучал так, как будто говорящий смотрел через плечо. Грантом ходил вдоль кровати. «Успокойтесь и назовите мне свое имя, окей? Я обещаю, что оно останется между нами».
«Гарсия».
«Это не настоящее имя, не так ли?»
«Конечно, нет, но это все, что я могу».
«Окей, Гарсия, расскажите мне».
«Я не совсем уверен, но мне кажется, что я натолкнулся на кое-что такое в конторе, чего не должен был видеть».
«У вас есть копии этого?»
«Возможно».
«Послушайте, Гарсия, мне позвонили вы, правильно? Вы хотите говорить или нет?»
«Я не уверен. Что вы станете делать, если я расскажу вам кое-что?»
«Тщательно проверю это. Если мы будем намерены обвинять кого-то в убийстве 2 судей Верховного суда, то, поверьте, информация об этом будет преподнесена очень деликатно». Наступила очень долгая тишина. Грантом замер у кресла качалки и ждал. «Гарсия, вы у телефона?»
«Да. Можем мы поговорить позднее?»
«Конечно, но мы можем поговорить и сейчас».
«Я должен подумать над этим. Я не ел и не спал неделю. Я не в состоянии мыслить рационально. Я, возможно, позвоню вам позднее».
«Окей, окей, это отлично. Вы можете позвонить мне на работу в...»
«Нет, я не буду звонить вам на работу. Извините, что разбудил вас». Он повесил трубку.
Грантом посмотрел на ряд кнопок на своем телефоне и набрал 7 цифр. Подождал, затем набрал еще 6, а затем еще 4. Полученный номер он записал в блокнот у телефона и положил трубку. Телефон-автомат находился на 15-й улице в Пентагон-Сити. Гевин Верриек проспал 4 часа и поднялся в состоянии алкогольного опьянения. Через час, когда он прибыл на службу, алкоголь начал выветриваться, а боль в голове слегка отпустила. Он проклинал себя и ругал Каллагана, который, несомненно, будет спать до полудня и проснется свежим и бодрым, готовым лететь в Новый Орлеан. Они ушли из ресторана в полночь, когда тот закрывался, затем заваливались в несколько баров, все шутили, что не смогут попасть на пару порнографических сеансов, поскольку их любимый кинотеатр был взорван. Таким образом, они пили до 3 или 4 часов. В 11 Верриек должен был встретиться с директором Войлзом. Ему было крайне необходимо появиться трезвым и собранным, что казалось невозможным. Он приказал секретарше закрыть дверь и объяснил ей, что подхватил ужасный вирус, возможно, гриппа, и что ему необходимо побыть одному, если только не случится что-либо из ряда вон выходящее. Она внимательно посмотрела ему в глаза и, как ему показалось, все поняла, ведь запах пива обычно не исчезает после сна. Она вышла и прикрыла за собой дверь. Он запер ее. Позвонил Каллагану, но телефон в его номере не отвечал. Что за жизнь? Его лучший друг зарабатывал почти столько же, а работал всего по 30 часов в неделю и при этом мог выбирать себе молодых и стройных пассий на 20 лет моложе себя. Потом он вспомнил об их грандиозных планах провести неделю в Сент-Томасе и представил разгуливающую по берегу Дарби. Он обязательно поедет, даже если это ускорит развод. Волна тошноты прокатилась в груди и подступила к горлу. Он быстро лег на пол и замер.